Дорогие наши друзья, мы рады приветствовать всех в Лепае. Да, сегодня Латвийское радио 4 в Лепае на гастролях. И это слово «гастроли» лучшим образом подходит к нашей поездке, потому что мы гастролируем в Лепаевском театре. И сегодня наша программа «Книжный вторник в пути». Благодаря инициативе и помощи благотворительного фонда Бориса и Инары Тетеревых мы говорим словами поэтическими, словами Яниса Петерса, который совсем недавно отметил свой юбилей – 85 лет. И это прекрасный повод и причина приехать в Лепаю. То самое место, с чего начиналась его театральная карьера. Но мы, конечно, сегодня будем говорить о поэзии. С нее и начнем.
Ты в хоре, и вокруг дубы ракочут. Ты в хоре. Рядом шепчут листья лип. Но как же сквозь бетон и сталь столетия здесь ваши корни прорасти смогли? Сквозь пустословие, рубежи и мины, сквозь тени предков, что бредут в веках, как прорасти смогли сквозь кровь и слезы на древней нашей матери щеках? И до чего же всем корням и веткам охота быть, охота петь сейчас о пастушке, о свете за оконцем и о судьбе, что не хранила нас. И обо всем, что пролетело мимо, но в песенных вернулось голосах. И об отце охота им поведать, что вечно меч кует на небесах. Поведать так, чтобы это было слышно в безветрии. И хор стоит, как лес, корнями упершись в ключи земные, вершинами врастая в свод небес. Ты в этом хоре. Я стою с тобою.
А я стою с тобою. Это гостья Лепаевского театра, актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Екатерина Фролова. Я благодарна Кате за наше многолетнее сотрудничество и за то, что твой голос, Катя, это голос книжного вторника.
Спасибо.
Но сегодня я не только прошу Катю Фролову читать стихи Яниса Петерса. Я попрошу еще тебя сегодня сыграть роль моего секретаря. У нас здесь имеется все, что нужно. Я думаю, что главная героиня антуража – это печатная машинка. Контим, Париж. Старинная, да, красивая. Есть стол, есть стул и есть чудесный шампанский зал в Лепаевском театре. Есть и такой, и мы здесь находимся. Итак, Катя, давайте немного поработаем. Нам надо подготовить официальные данные на поэта Петерса. Срочно, будьте любезны.
Я готова.
Янис Петерс родился 30 июня 1939 года в Прекуле. В молодости работал рабочим сцены и помощником режиссера здесь, в Лепаевском театре. Первое стихотворение за подписью Петерса было опубликовано в Лепаевской газете «Коммунист» в 1961 году. А уже через два года он возглавил отдел прозы газеты «Путь Ленина» 1963 год. Постепенно подбираясь к своей вершине, был он сотрудником газеты «Циня». В 1967 году стал редактором отдела прозы журнала «Звайгзне». Первый сборник его стихов вышел в 1968 году. В 1985 году стал первым секретарем Союза писателей Латвийской ССР. Во время Атмоды руководил Союзом писателей. Организовал пленум творческих союзов 1988 года. Один из основателей Народного фронта в Латвии. Упоминался как потенциальный руководитель НФЛ, однако отказался от этой должности в пользу Дайниса Иванса. Представитель латвийского правительства в Москве с 1990 по 1991. Запишите, Катя, пожалуйста. Посол Латвийской республики в России 1992-1997. Принимал участие в создании латвийской первой партии, награжден орденом трех звезд и многими иностранными наградами. Первый посол Латвии в России после развала СССР. У вас, по-моему, развал печатной машинки случился, да? Ну ничего, починим. Но, дорогие друзья, главное призвание Петерса – это, безусловно, поэзия. Он до сих пор пишет, причем на печатной машинке или же в тетрадку, в линейку. Верно.
Я все умею, и все я знаю. И даже камень я оживляю. Когда остыли кострища ваши, с летучей мышью иду я дальше, сквозь крик совиный, сквозь пепел черный, на горн военный синичьим горлом несу я розу сквозь куст терновый, сквозь куст терновый, сквозь куст терновый. Овечкой Божьей стал волк голодный, богатым кладом огонь болотный, я все умею, и я все смею. Творю я жизни дыханием грея, из крови солнца творю я вина, и караваи из красной глины, и все я знаю, и все я смею. И дом из грязи сложить умею, и высечь пламя в колоде древней, в колоде древней, в колоде древней, и все я знаю, и все я знаю. Я солнце, землю я оживляю, известно больше одним лишь змеям. От слов змеиных мы цепенеем.
А следующую нашу главу можно назвать, используя цитату. Это очень важные слова, сказанные мастером, начинающему литератору. Она звучит так. «Читать больше, чем писать». Да. И эту фразу когда-то произнесла Мирдзе Кемпе. В поэтической судьбе Яниса Петерса действительно важнейшую роль сыграла встреча с уроженкой Лепой, поэтессой Мирдзе Кемпе. Она помогала многим поэтам послевоенного поколения. Янис Петерс вспоминал, что было ему тогда 22 года, и он работал в Лепое рабочим сцены. В тот день он принес в редакцию местной газеты стихи, и вдруг Мирдзе Кемпе, которая ненадолго приехала в родной город. Юноша не упустил выпавший ему случай показать известной поэтессе свои стихи, и потом на долгое время стал одним из ее учеников, по его словам, в хорошем смысле пажом. Тут сразу ассоциативно вспоминается знаменитая фраза пажа из фильма «Золушка». «Я не волшебник, я только учусь». Янис учился тонкостям стихосложения, знакомился с шедеврами мировой литературы, следуя совету Кемпе, читать больше, чем писать. Наверное, поэтому он сумел стать настоящим волшебником слова, особенно песенного, и на всю жизнь сохранил в сердце благодарность своей наставнице. Он писал о ней так.
Кемпе совершенно не соответствовала общепринятому усредненному человеческому типажу. И только с этих позиций становятся понятными те действия и те черты характера Мирдзе Кемпе, которые могли и раздражать, и не нравиться. Потому что рамка, создаваемая обычно заранее, не соответствовала ее яркости, ее алогичности, ее асимметрии. Слишком мало у нас таких людей. И как раз поэтому мы сердимся на них. Потому что ненавидим ни схожих, непонятных, артистичных, тех, кому скучно в этом мире, и вместо которых нам предлагается дешево достигаемый, лениво приобретаемый, широко рекламируемый стандарт. И если мне нужно назвать личность, с которой до сего времени иду по жизни, тогда мою жизнь озаряет Мирдзе, сияющая.
А среди стихов Кемпе есть стихотворение, посвященное ее ученикам, молодым поэтам. А значит, и Янису Петерсу.
«Молодые поэты». Перевод Ольги Глушковой. В круг юного чела, из глуби глаз тревожных, встает заря, пылает голова. И надобно в разливе слов оплошных сыскать неповторимые слова. Еще не чувство, только ожидание его. И собственное «я» в тумане загадки шепчет и молчком сидит. И вдаль морскую сумрачно глядит, и вдруг в глубины погружает сети, и рвется словно, и летит на ветер, дельфином скачет, плещет плавниками, то рядышком, то словно за горами. И мысль спешит, напоминая Еву, чтоб яблоко сорвать к живому древу.
Следующая глава нашей встречи, нашей программы. Напомню, что мы записываем эту программу в Лепое, мы сейчас здесь, в театре в городском. Я назвала эту главу «Поэты». Почему? Да потому что одна из главных героинь сегодняшней встречи – книга «Как дым из саксофона», которая была презентована в Рижском русском театре несколько лет назад. Здесь, кроме стихов, есть еще и прекрасные цитаты. Одна из них – цитата поэта, Иманта Зедониса. «Я делаю жизнь, взахлеб». Ничего в этом нового нет. Все так делать должны. Но он ее действительно делает и переделывает. В том-то и разница. Засучив рукава. В этом отличие. Потому что не циник. Не только не хочет. Не только не циник. Просто не способен быть циником. Наверное, таким его задумала Вселенная и звезды. Петерс чужд иллюзий. Он просто верит. Верит, что можно делать жизнь, засучив рукава, несмотря ни на что. Вот так-то. И только так. Петерс любит сильные, неожиданные слова. Любит сталкивать слова, смешивать понятия сквозь вихри к стойкости. А если сказать иначе, поиск высшего равновесия между городом и деревней, между отцами и сыновьями, между историей и сегодняшним днем. Между бессильным и сильным. Существует спокойная и беспокойная поэзия. Поэзия Петерса – поэзия спокойствия и силы. Поэзия спокойной силы или всесильного спокойствия. Такая поэзия – редкость в аналах поэзии. Обычно так. Есть сила, но нет покоя. Или спокойствие, но и умиротворенность. Поэзия Петерса – поэзия диалектического равновесия, поэтому она сплачивает вокруг себя молодых, красивых, несущих добро. И число их растет, и силы их множатся сквозь вихри к стойкости. Поэт Имант Зедонис. Ну а у нашего героя есть посвящение другим поэтам, и это, мне кажется, очень важно.
Памятник Чаку. Туман рассеялся, мы называем горы. Одна из них с вершиной голой. Чак. Ни волоска, и только лист багряный за стеклами очков. И стоит скрыть, что мы его нисколько не любили. Лишь этот лист, единственный, лишь он.
Очень важно в этой книге, как дым из саксофона, заглянуть еще и в примечания. Очаровательные примечания и очень важные. Ну вот, например, примечание к этому стихотворению «Памятник Чаку». Александр Чак, настоящая фамилия Чадарайнис, один из самых видных латышских поэтов-урбанистов после печально известного так называемого Ждановского постановления 1946 года, подвергся жестокой критике советских властей. Точка. Но будет еще одно посвящение сегодня в нашей программе.
Анне Ахматовой. Теперь она и музыка едины. Так, как она мечтала с давних пор. Век рукоятку крутит, не шарманку. Великих музык жесткий дирижер. Был этот век серебряным, железным, но поэтесса выше всяких бед, что претерпела сына выкупая, сидея посреди земных небес. А ученик, что царственной старухе молился в петербургских вечерах, до Нобеля в имениях тридесятых взойдет, Венеции отдав свой прах. Так сколько ж серебра в ушедшем веке, и золотом ГУЛАГова цена, а поэтесса с музыкой едины. И вправду стала музыкой она.
Оставь нас с музыкой вдвоем, мы сговоримся скоро. Она бездонный водоем, я призрак, тень укора. Я не мешаю ей звенеть, она поможет умереть. Анна Ахматова это написала в 1963 году. Мы продолжим. Эта глава называлась «Поэты», а следующая, ну, конечно же, она должна быть посвящена маэстро. Потому что эти два человека, Янис Петерс, Раймонд Паулс, это история, которая длится более 50 лет. И, между прочим, в начале этой истории была еще одна книга. И эту книгу тоже сегодня стоит вспомнить. Янис Петерс, Раймонд Паулс, версии, видения, документы. Здесь много о Паулсе, много важного и хорошего, и искренне советую нашим слушателям, если вдруг они увидят эту книгу где-нибудь, в антикварном магазине, на барахолке, берите, огромное удовольствие прочитать о том, как строились их отношения, о музыке, о поэзии. Мне же очень важна сегодня такая фраза, которая касается того, как мы сейчас называем тексты песен. Многие говорят, мы текст-группа, современные поэты. Это не стихи, это тексты. А что Петерс говорил по этому поводу? Я нашла эту цитату. «Не могу объяснить, как у Раймонда рождались мелодии на мои стихи». И сам он вряд ли. «Скорее уж лучше попробовать разобраться, как возникли мои слова к его музыке. Между прочим, страшно не люблю термины «текст песни» и «автор текста». Для меня это как маляр вместо живописец. Можно же сказать «слова песни». Если музыка написана не на стихотворение, а на специально сочиненные слова».
Говорит Раймонд Паулс. С поэтом Янисом Петерсом мы написали сотни песен для солистов, ансамблей, хоров, для кинофильмов и театральных спектаклей. Петерс – автор слов моего первого мюзикла «Сестра Кэрри» по мотивам одноименного романа Теодора Драйзера. Одной из самых больших удач стал гимн для хора «Моей отчизни», который неизменно исполняется объединенным хором на каждом вселатвийском празднике песни, начиная с 1980 года. В год столетия Латвии, в 2018 году, песню «Моей отчизне» пели 18 тысяч хористов, участников праздника песни, и слушали практически все жители нашей страны, разных национальностей, у экранов телевизоров. Песню повторили еще раз и могли бы и в третий, когда звучит гимн «Моей отчизне», тысячи слушателей встают. В советское время эта песня имела особое значение. С поэтом Янисом Петерсом мы работаем вместе уже 50 лет. Наше сотрудничество продолжается и по сей день.
Ну и, конечно, есть поэтическое посвящение Раймонду Паулсу.
«Как светлы журавлиные крики и ужиный узор рукавиц. Они были задолго до Риги, до мечей и кровавых зарниц. Нет древней журавлиного танца. Это ритмы народной души. Так танцуй, чтобы с танцем сплетаться. Так танцуй, как поэму пиши. Если жилы в тебе не размокли, если уж тебе ближе родни, то струною на старое кокле ты баранью кишку натяни. Остальное ищи, где придется, в жабьей глотке, в ужиной груди, и в серебряной гнили болотца редкий в ней серебро разглядит. Белоснежно жабо и букеты, и как люстры закаты горят, а под старую Ригою где-то испокон родники говорят. Зачерпните болотное зелье, чистым золотом ряска блестит. Кто всех глубже вскопал эту землю, выше всех в поднебесье взлетит. Вам танцует журавль на рояле, вам корона ужа – амулет. Все в начале, маэстро, в начале. Остальное исполнит рассвет. Горизонт полыхает от ритма, нервы струн натянулись дрожа, а за окнами ведьмушка Рига. Вся в ужиных узорах она».
Говорит Раймонд Паулс. Конечно, перевод – это лишь приближение к оригиналу. Но читатель в талантливом переводе почувствует авторскую интонацию, тему, радость и боль. Петерс пишет о природе, родине, истории, любви. И в песнях на его слова преобладают эти мотивы. Петерсу всегда была близка русская культура. Он дружил с Андреем Вознесенским, Белой Ахмадулиной, Евгением Евтушенко, Булатом Акуджавой, Чингизом Айтматовым, а также с грузинами, армянами, поляками, литовцами, эстонцами. В советское время Петерс устраивал творческие вечера русских поэтов в Риге, а впоследствии в посольстве в Москве продолжил эту традицию. Он строил дипломатию через культуру. Андрей Вознесенский как-то сказал Янису Петерсу: «Ты создал еще один культурный центр». Но если уж мы говорим о переводах, Я очень рада представить всем нашего переводчика, поэта Юрия Косянича, который приехал вместе с нами в Лепаю. Юр, подходите к микрофону. И который сейчас займет место у микрофона. Вначале немного вашей истории. Вы и Петерс. Как вы встретились с его поэзией?
С поэзией Петерса я встретился давно, не только через «Желтые листья», но поработать нам удалось уже в 21 веке. Это было совершенно неожиданно. Мне позвонила Мария Наумова, попросила перевести один текст Яниса Петерса, потому что у них был план сделать песню на русском языке. Мы встретились с Янисом, и как-то это было совершенно неожиданно для меня, что, конечно, мы величины совершенно разные в литературе, но мы вошли друг в друга, как вот водоросль в залив. То есть буквально сразу возник контакт. И он мне сказал: ты знаешь, вот тут моя книжка, посмотри, я вот написал, может, ты что-нибудь переведешь?
И получилась треть всех стихотворений, так?
Половина. В этой книжке, которую мы в результате сделали, она была посвящена 80-летию Яниса, и это была потрясающая совершенно работа. Здесь половина переводов Иры Черевичник. Ирина Черевичник – изумительный совершенно переводчик. И мы, когда с ней разговаривали, она сказала, что: Юра, вы человек другого поколения, вы моложе. Вы лучше чувствуете вот эту поэзию, которую Янис пишет в 21 веке. Вот ее стихи, я покупался сейчас, слушал, как Катя читает, это волшебно. Это действительно волшебно. И Ирина нашла вот эту музыку. Оно звучит, то, что говорил там Иман Зиадолис, да, так и есть. Это попадание, абсолютное попадание. И поэтому мы договорились, что я составлял эту книгу. Я сделал свои переводы. Янис отобрал какую-то часть переводов Ирины Черевичник. Потом мы все это складывали. Я набирал все это, потому что тех текстов, естественно, в электронном виде нет. Потом мы согласовывали, как мы составим это дело. Это было 4 части, потом это стало 3 части. Короче говоря, работа была очень интенсивная, интересная. И, в общем, когда я увидел эту книгу целиком, я почувствовал, что это все равно очень гармонично. И когда вот мы делали презентацию в театре, там было все. Там была Лилита Озлыня, там был Раймонд Паус, там мы с Ириной читали свои переводы. Была потрясающая публика, была совершенно замечательная, конечно, эта гостиная, этот зал. В общем, это было мое счастье прикоснуться, познакомиться с этим человеком, которому я могу позвонить, и мы можем говорить там час-полтора. Он энциклопедия. И вот эти вот примечания, о которых уже сказала Илона, это фантастически совершенно, потому что он человек энциклопедических знаний, и он умеет вплетать историю, он умеет вплетать культурологию, он умеет вплетать факты и все это интонировать совершенно не менторским тоном. Он всегда чрезвычайно демократичен. То есть именно поэтому он был первым послом. Именно поэтому он умел... Он стал дипломатом через культуру, и Андрей Вознесенский, конечно, его правильно оценил. Сейчас вот, когда 85 лет исполнилось, было несколько передач по латвийскому телевидению, которые назывались «Дзиасмас Цельш», и там было нескольких песнях на стихи Яниса Петерса, был небольшой такой рассказ. И вот эта вот программа еще раз дополнительно мне подтвердила, что это... чрезвычайно важный человек в истории Латвии. Очень. Мне не хочется говорить глыба, но это очень большой источник света, энергии и мудрости, который, в общем, заложил очень многое, которым нужно пользоваться сегодня.
Мы сегодня тоже должны использовать возможность. Юра прекрасно читает стихи, и я попрошу вас, что сегодня прозвучит уже в вашем исполнении.
Мюнхгаузен. Это будут немного другие стихи, мне как раз хочется чуть-чуть на контрасте. Диск солнца, что во льду танцует, мое воображение рисует. Нет, я не вру, я праздника желаю, и в вас, усталых, Бога оживляю. Ведь вы ж его однажды в плен схватили и что-то там про совесть говорили. Вас приглашаю к Богу, что свободен. Хоть знаю, я не слишком вам угоден. Среди карет и париков скучающих я каждым утром солнцем обручаюсь. А тот, кто смысл в фантазиях не ищет, жить обречен с набором красок нищих. Я ж в церкви Дунте, заметенной вьюгой, крыс веселю и вру врагу и другу. Ну, здесь, конечно, есть примечание про... Спасибо. Про церковь Дунте. Ну, все были в музее Мюнхгаузена, все знают, что он лошадь привязывал к кресту этой церкви и так далее. Вот, второе стихотворение. «Троллейбусная остановка у памятника свободы». Здесь тоже есть примечание, я его скажу в начале. Может быть, не все помнят, а кто-то помнит, конечно, которые живут на свете столько, сколько я, что вокруг памятника свободы когда-то ходил троллейбус. И, в общем, идея была, как считается, в том, чтобы сделать вокруг памятника свободы такое затоптанное, такое обыденное совершенно место, потому что это было место, в общем, это центр силы. И вот такое стихотворение. «Вот тут она, святая свобода, с давних пор. И, наконец, пришли мы. Таков был уговор. Она тут обитает, в лице печаль и скорбь. И, наконец, пришли мы. Таков был уговор. Давно бы заявиться, когда был мир постыл, когда на остановку троллейбус приходил. Троллейбус переполнен, и слезы, и любовь, чтобы выйти на конечный. Мы приезжали вновь, вокруг святой кружили, был каждый день укор, что не по клятве жили. Каков был уговор? Вот тут она, святая свобода с давних пор. И, наконец, пришли мы. Таков был уговор». Мне Янис рассказывал, что это так и было. То есть эти стихи, он говорит, мы ездили 18 ноября и катались на троллейбусе, в общем, приезжали туда. Вот еще одно стихотворение. «Прогноз погоды. Солнце где-то далеко, на восходе дня. Научилось радио не жалеть меня. Сообщает мне прогноз. Ясно и дожди, переменные облака и метели жди. Град ударит, вихрь сорвет камни с берегов, вмерзнут в реку корабли, будь к тому готов. Чайка в воздухе застыв, крикнет издали, вмерзнут в реку корабли, вмерзнут корабли. Солнце где-то далеко, на восходе дня, научилось радио не жалеть меня. Просит пламени камин, сердце ж о любви, в час, покуда на реке вмерзнут корабли. Лето, в храме белых роз, грех мой замоли, до того, как на реке вмерзнут корабли. Солнце где-то далеко, на восходе дня, научилось радио не жалеть меня».
Ну вот немного и радио досталось от Яниса Петерса. Благодарим Юрия Косянича и идем дальше. Если уж мы говорим о переводах и переводчиках, «Как дым из саксофона» – это книга. Три переводчика, три подхода, один язык, одна книга. Ирина Черевичник, уже упомянутая, Юрий Косянич, с которым мы уже поговорили, и Майя Борисова. Одно стихотворение Майи Борисовой. Но ее слово напечатано и в книге. И вот что Майя написала. «В стихотворении «Имя твоего хутора» говорится об очень значительной и симптоматичной детали народной жизни. Суть ее в том, что латышские хутора все поименованы, причем единожды и навсегда. Постройки могут быть разрушены, возведены снова и по-новому, может смениться хозяин, а имя хутора неизменно». Я уверена, поэтическое имя Яниса Петерса, однажды возникнув в пределах читательского внимания, так же, как имя латышского хутора, станет пользоваться известностью и авторитетом вне зависимости от внешних обстоятельств. Очень они родственны. Характер поэта и характер его земли.
Нагота – природа. Лен, только лен, в природу он влюблен – гадает Латвия, как мать сынку вдогон. Отцовской ли тропой шагает он, не просто эту землю разгадать, как сад, что жил запущенным, года глазам озер. Так смотрит только мать, слезой с Христа короны ржу смывать, Не бог ли молнии над головой нам пишет, и чернила льет с небес, и тучи, что набухло синевой, как вересковый и черничный лес. Лен, только лен, в природу он влюблен, а скошенный в мочило брошен он, чтоб рушники слепили белизной, из полотенца смело выйдешь ты, смутив округу блеском наготы. Лен, только лен, в природу он влюблен.
Еще одна любовь — это, конечно, лепая. И это следующая наша глава. Театральные факты о Янисе Петерсе. Лепая. Начало и продолжение. Я предлагаю моей машинистке немножко поработать. Готовы, Катя?
Задумалась, заслушалась.
Ну, вы тут знаете ли. У нас тут дела. Итак, театральные факты. Лепойский театр с момента своего создания был домом для нескольких муз. Драматургия соседствовала с оперой и балетом. Но после Второй мировой войны в театре была создана и кукольная труппа, которую создали и руководили им два энтузиаста. Музыкант Вольдемарс Гутманис и его супруга, актриса Арида Гутмане. На рубеже 50-х-60-х годов Лепойский театр был центром латвийской интеллигенции, военизированной и индустриальной Лепои, а творческие и интеллектуальные люди работали не только на сцене, но и за кулисами. Некоторые у печатной машинки, Катя. Поэт Янис Петерс никогда не скрывал, что после школы работал в Лепойском театре рабочим сцены, а затем помощником режиссера до 1963 года, когда его взяли на работу в редакцию газеты «Путь Ленина». Однако мало кто знает, что поэт был еще и актером кукольной труппы Лепойского театра. В 1959 году Янис Петерс был и петухом, и вторым придворным в спектакле сказки «Братьев Гримм. Лесная хижина». Годом позже он был охотником, а также улыбающимся гномом в спектакле «Сказки «Братьев Гримм. Белоснежка и семь гномов». В Лепое Янис Петерс писал не только стихи, но и рецензии на сезоны кукольного театра. А из его публикаций мы узнаем, что некоторые из последних романтиков в студии театра «Дайлас» также обучались мастерству кукловодов у труппы Лепойского театра. Сильвия Амолини, известная как театровед Сильвия Гейкина, режиссер Арис Гейкин, актриса Лепойского, а позднее театра опереты Бирута Спроги и другие известные театральные деятели. Театр кукол в Лепое располагался в здании на улице Базницес, а когда труппа закрылась, кукольный театр создал первый в Латвии малый зал. Немножко театральных фактов. Ну а теперь, дорогая моя машинистка Екатерина Фролова, конечно же, стихи, в которых живет Лепая.
Золотая коса. Лепая или Париж в рай меня уносит. Там я повстречал твою золотую косу. Ангелок резной в лаптях после травокоса бросил гроздь небес в твою золотую косу. В церкви Троицы свеча гаснет в каплях воска, отражает канделябр золотую косу. Где собор, а перед ним пышным цветом розы, органист вплетет в хорал золотую косу. В легкой синей пелене липы медоносы, в храме вижу я твою золотую косу. Улетает вдоль домов лето, словно осы, грозы высветит твою золотую косу. Ночь и месяц в небесах смотрит в окна коса, краски взяв, пишу твою золотую косу. Под метелью и во льду в снежных ждут заносах вербы первые твою золотую косу. В грустной юности моей, где одни вопросы, видел я в мечтах твою золотую косу. Каждая твоя слеза под луной, как росы. Яль расплел во сне твою золотую косу.
Ну а мы продолжаем лепойскую историю. Хотя вспоминаем и рижскую. То, как была презентована книга «Как дым из саксофона» 5 лет назад, то, как это все проходило, какое было настроение, как все вздыхали, как встречали Лилиту Озолыню. И я предлагаю сегодня вспомнить то, как она читала одно из стихотворений на презентации.
Люблю тебя. Не слышал этих слов никто и никогда на свете белом. Люблю тебя. Все было под луной, и трепет рук, и губ прикосновения. Но то, что я сказал тебе одной, никто не говорил со дня твоего. Люблю тебя. Кровь лип и кровь дубов течет одной смолистой дорогой. Тотем наш охранит с глаз Бог, чтоб в нем никто и веточки не трогал. Люблю тебя, как дременосит, и куст рябины крестиком отмечен, и можжевельник за тем, чтоб от беды скрещение молнии нас хранил вечно. Люблю тебя. Что я могу еще? Моей любовью будешь ты согрета и в час, когда земля замрет в снегу, когда крестом застынет древо света. Люблю тебя. Все было под луной. И трепет рук, и губ прикосновений. Но то, что я сказал тебе одной, никто не говорил со дня творения. Люблю тебя, который снег. Бубенчик звякнул в Риге на рассвете. Давным-давно родился человек в минувший миг текущего столетия. Люблю тебя. Вот все, что я могу. И стоило пройти сквозь трое столетий, и стоит упасть на этом берегу, чтоб здесь рождались и дышали дети. Я вас люблю.
Но я бы хотела, чтобы сегодня прозвучало и заглавное стихотворение, название которого было выбрано как название книги «Как дым из саксофона». Попробуем расшифровать.
«Как дым из саксофона». Камыш гремит, и башмачок венерин дрожит, и слышен звон копыт. За конским щавелем подслушал подорожник, как девесилу угрожал купырь. Наполнена манжетка жидким оловом росы. Пролился ветер утренний опять, как много форм. Вот молния, а тут олива. Как разно можно счастье толковать. Дым, повторив изгибы саксофона, восходит в небо, и теперь слышней, как пережарена мелодия цикория еще с немецких дней. Немеет анемона, приглашая на дамский вальс надменный чистотел. И Янов светлячок под серенаду ночную взяв фонарик, полетел. Туда, где яд ночной фиалки вечен, который бабочки ночные пьют, выписывая петли над кострами, чтоб только в смерти обрести приют. Мышиный же горошек, как охранник, при цезарской короне глянь, застыл. А в мыслях мать и мачеху он обнял и ветки волчьи ягоды обвил. От страха вздрогнули кошачьи лапки, когда оса, изогнута как лук, летит в цветок, нацелившись стрелою, и пряный вздох издал медвежий лук. На сотах пижмы божья коровка, чей псевдоним английский «Lady Bird». Шмеля для разговора поджидает, что свет пчелой земляной зовет. Листая ноты, ячменеволосый сорняк, как Моцарт. Звоны, сон травы раскалывают тишь, как будто в поле плутает тролль, качая валуны. Плач ласточек вокруг, а незабудки, пожалуй, позабыли лишь о том, как солнце падает в пастушью сумку, как ночь уходит рано, ставший днем. Жерлянка так похожа на султана, что юный месяц ладит на тюрбан. Вокруг полно наложниц краснобрюхих, чья плоть тревожит, манит, как дурман. Велеречиво, рьяно, валерьяно о Красной книге затевает речь, что нужно две войны спустя продолжить нам список тех, кого пора беречь. О, как умело люди рубят корни, как мнут потом их гусеницы танков, какой букет нарвал себе в гербарий в ночь лига чудотворную ботаник.
Что все на свете знают про Яниса Петерса? Что его стихи обожают композиторы, люди театра, что он со всеми с нами с детства и всю жизнь, потому что в кукольном театре с 1983 года идет спектакль «И снова пиф», самый старый в Латвии из ныне живущих, и там песни на стихи Петерса. Потому что «Сестра Кэрри», «Ночи Кабири», «Дамский рай», «Шерлок Холмс», «Латгола», «Возвращение в Латголу», куда ни глянь, везде Петерс. Да, собственно, одних листьев желтых для любви и славы хватило бы. И вот сегодня у меня есть предложение к нашим гостям. Их немного, они эксклюзивные. Мы почитаем одно простое и известное стихотворение. Мы превратим его из песни в стих вместе. Для моей идеи я взяла в руки микрофон и буду подходить к каждому из наших участников, потому что у каждого есть текст песни, но это теперь стихи, и это те самые листья желтые. Но я сегодня буду представлять моих участников, потому что это все очень интересные люди. Дмитрий Петренко, режиссер, а теперь худрук Таллинского русского театра. Начнем.
Начнем. Не прожить нам в мире этом без потерь. Не уйдет, казалось, лето, а теперь...
Лист к окошку прилипает золотой, осень землю осыпает красотой.
И пускай дождливы часто эти дни, может, созданы для счастья, и они...
Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится?
А вопрос этот задала Инесса Кучинска, актриса Лепойского театра и, конечно, хорошо знакомая актриса в нашем Рижском русском театре, потому что в одном из таких очень важных и значимых спектаклей сейчас Инесса мы видим в главной роли, в роли Марии Лейко. И еще один голос мы слышали сегодня, я думаю, что нам тоже стоит познакомиться. Игорь Глазунов, член еврейской общины города Лепое.
Тема со свечой. Все, что ты понял, по жизни шагая, все, что скопилось на сердце, свечкой зажги, чтобы свечка другая рядом могла загореться. Держим мы свечи, и что нам за дело, кто был у первых свечей? Но и задолго до нас тут горело пламя куда горячей. Алоэ свечка и Лелварда свечка, и между них величаво светит над нашими жизнями вечно белый огонь Таденавы. Крок замесь светит, и пумпур нас будет. Райниса пламень горит. Это зовется тревогой и бунтом, светом, рожденным внутри. Что нам еще? Разгорается ясно свечек горячее пламя. Нужно немногое, чтобы не угасло все, что осознанно нами.